В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Продолжаем нашу творческую встречу. Александр Прошкин, режиссер фильма «Доктор Живаго», а также фильма Михаила Ломоносов, да, который мы сегодня вспоминали, фильма «Русский бунт», о котором мы вспоминали, «Холодное лето» 1953 года. Давайте уже как бы всю фильмографию представим.
Это долго пришли. Трио там.
Трио, так. Такая история, такая криминальная.
Николай Вавилов.
Угу. Ну, сколько много всего. А сейчас что делаете? Вот вы стали рассказывать про съемки «Скоро отрячьтесь
из деревни». Да, вот я сейчас только как бы вот идет подготовительный период. Это фильм по замечательной повести Валентина Распутина «Живи и помни».
Это же. Сейчас в прошлом сезоне спектакль вышел в Московском художественном театре. И так неожиданно вдруг прозвучало это, так здорово. Не знаю, смотрели вы или нет. Замечательная работа. И Валентин Распутин приезжал, спектакль смотрел с такой опаской, по-светски МХАТ, как бы не чужой такой МХАТ, не наш, да? Не русский МХАТ какой-то. Нет, ему понравилось, и было приятно, что он так объективно.
Почему не русский МХАТ?
Ну, как вы привыкли. А потому что мы так привыкли. У нас как бы есть правильные писатели и неправильные писатели. Вот у нас Валентин Распутин попал вот в такую вот когорту писателей, которые как бы уже вроде и не наши писатели. Они сегодня не нужны, не особенно. Вот пусть он типа ходит туда, вот к Дорониной. Там таких любят. Uh-huh. А сюда не ногой. Видите, искусство не знает таких границ. И это хорошо. Вот я говорю, банально сказала, но это же чудо, чудо. Потому что, знаете, как все боялись, что Распутин вообще, как он приедет, как он оценит, а вдруг ему не понравится. А вот понравилось, потому что замечательная работа. А почему вы решили к этому обратиться? «Живи и помни».
Если честно, то да. Мне предложили.
Так.
Да, мне очень трудно вычислить...
Ну, вы же их как-то искали для себя какие-то
манки. Нет, у меня есть свой довольно большой проект, который я много лет хочу поставить, но просто я не могу на него получить бюджет. Это очень дорогостоящий исторический фильм. Uh-huh. А вот эти всякие стрелялки жанровые, мне уже как-то стыдновато делать, неинтересно. И все-таки я все-таки делаю что-то про свою тему. Да, вот это свои разборки с Родиной, да, uh-huh. Вот свое... Чувство Родины – это как бы моя вот тема. Да? И в этом смысле мне Распутин близок. Понимаете? И вот то, о чем я рассказывал о нижегородских, значит, своих странствиях, я какое-то время колебался. Но когда я поехал и увидел своими глазами, мне так пронзительно жалко стало этих людей, так стыдно. И мне кажется, что это сегодня, эта картина не столько о 45-м годе, сколько вообще о вот этих людях, которые на наших глазах практически исчезают. Угу. Это все равно, что вот, понимаете, вот там старики, которых мы там бросаем, предаем, забываем могилу, вот как-то вот так, понимаете, это страшное преступление. Я обратился как-то к одному весьма влиятельному телевизионному деятелю. Я сказал, вы такой прогрессивный, сильный, мощный человек, у вас такая трибуна. Съездите, сделайте репортаж, покажите, как живут эти люди. Это так же страшно, как Чечня. Там никто не стреляет, ничего, но это так же страшно.
Врождение, да?
Это нищета, вырождение, голод и, главное, ощущение полной безнадежности. Да, у них стоят телевизоры. У кого старенькие черно-белые, у кого там...
Ловится, наверное, один канал. Да.
Я даже не знаю, что они там ловят. Но вот этот гламур, который, значит, насаждается...
Или Петросяна смотрит. Их веселят все время, да?
Я не думаю. Они у них уже, как сказать, они вообще не очень веселятся. Но то, что они видят... на этом экране, настолько далеко от их жизни, настолько их не затрагивает, угу. Как, мне кажется, очень большой процент нашего народонаселения, который по привычке, которого приучили, посадили вот на эту иглу, угу. И, значит, он с удовольствием с утра до ночи смотрит, как мочит, убирает, стреляет, предают.
Это каким-то образом действует на него?
Вы знаете, действует. Я думаю, что действует. Что это тот самый, я не знаю, как это называется, это в медицине, барбитураты, да, вот такие притупляющие средства, притупляющие сознание. Особенно страшно, мне кажется, это действует на молодежь. Понимаете, вот вы переключаете каналы. Во-первых, вот на одном канале в диалоге слышите, ты козел, переключаешь на другой, нет, ты козел, да? Вот
это уровень, в лучшем случае.
Это уровень диалога, да? Значит, если, так сказать, там едет машина на экране, обязательно должна приехать, остановиться, закрыться дверь, то есть показать, какие у нас роскошные машины ездят, да? Вот это сам оружие беспрестанное, кровь. Вообще, понимаете, когда людей приучают к тому, что кровь – это развлечение, что оружие – это нормально, это оборачивается тем, что они так к этому и относятся. Да? Почему так много оружия? Да потому что приучили к этому.
Ну, подождите, а с другой стороны, я не верю, что если заменить всю эту кровавую эстраду, если все это вместе соединить какими-нибудь высокоинтеллектуальными, высокодуховными передачами, что это будет пользоваться популярностью. Не будут смотреть.
Вы знаете,
нельзя вместо Петросяна поставить концерт симфонической музыки. Так не бывает.
Вы знаете, я так думаю, что, скажем, англичане ничем не умнее нас. И немцы тоже не умнее нас. Да? Но на любом из главных каналов немецких обязательно будет концерт симфонической музыки. На главных, а не каких-то там арт-каналах.
Это,
да?
Какой-нибудь национальный канал? Государственный?
Да, на государственных каналах.
То есть они не заботятся о рейтингах и о рекламе?
Нет. Во-первых, потому что люди привыкают к этому. Да? Они ухом привыкают и глазом привыкают. И у них возникает эта потребность. Потому там такое большое количество там самодеятельных симфонических оркестров по сей день. И в Чехии. А скажем, вообще, какова функция телевидения? Главная функция телевидения – информационная и просветительская, да? Которая, может быть, иногда и закамуфлирована в художественные какие-то формы.
Это кто вам сказал, Александр, что информационно-просветительская?
А
это где написано?
На этом принципе построено вообще все нормальное телевидение, то же самое BBC.
Да? Не знаю. У нас другие функции декларируют информационно-развлекательные.
Развлекательные, понимаете, даже в развлекательной программе это все должно быть в известной степени погружено. У нас замечательные развлекательные программы, есть там какие-то игры. Вот «Умники и умницы», моя любимая программа. Да? Вот каждый раз, когда я ее смотрю, я испытываю чувство гордости и надежды на то, что будущее у нас весьма, так сказать, светлое. Когда вот эти дети подрастут и станут настоящей элитой, может быть, что-то изменится.
Ну, хорошо. А тогда чем вы объясните? Вот мы все там сетуем, что сегодня нет возможности высказаться человеку, обычному, да, гражданину России, высказаться в прямом эфире по каким-то событиям текущим, да, и как-то услышать, чтобы этот голос был услышан. Но, с другой стороны, когда мы наблюдаем интерактивные голосования в различных ток-шоу, посвященных таким острым, опасным темам, выбор народа, который, наверное, я надеюсь, он как бы искренний, он ужасает. Ведь обратите внимание, каждый раз, когда происходит интерактивное голосование в передачах типа «К барьеру» или еще каких-нибудь, голосуют большинством голосов подавляющим за антисемитизм, за Дзержинского, за Сталина. Разве нет? Вас это не удивляет? Это же выбор народа.
Нет, не удивляет.
Это же не постановка, это вот реальные телефоны, по которым люди звонят.
Не удивляет, это нормальная, как сказать, ну, это не совсем нормальная реакция, но это реакция на то, что происходит. Мы же понимаем, что идет некая, так сказать, ностальгия по там, советским временам, да? За прошествие лет уходит из памяти, изглаживаются все кошмары этого времени, остаются некие удобства существования. Да?
И образ великой державы.
Да, и образ великой державы. Все это импонирует человеку, который загнан в угол. Извините меня. Потом то народонаселение, которое, значит, приходит в Москве на эти передачи, это не совсем то народонаселение, которое, так сказать, живет там в Екатеринбурге, в Саратове, в Самаре.
Там то есть другие. Вы думаете, это разнятся там вот такие?
Я думаю, что разнятся.
Ну хорошо, но сталинская тема, вот тут вы не будете отрицать, ведь сколько было опросов, и они проводятся по сей день, по всей России. Ну, если не 50%, то около 50%, а кое-где и превышают 50% барьер
абсолютно
тех, которые тоскуют по этому образу.
Абсолютно нормально, абсолютно естественно, совершенно поддается объяснению, понимаете, потому что совершив крутой какой-то исторический вираж, нельзя было не объясниться с прошлым. Да? Надо было... Вот и миссия, так сказать, интеллигенции заключалась в этот момент, в 90-е годы, в том, чтобы с этим прошлым нужно было очень как-то, так сказать, умно, точно и с чистыми руками, и с чистой совестью, но расстаться. Но мы же этого не сделали. Понимаете?
Мы все время это используем, когда вот, в наших, когда мы, да, нам это нужно, мы все время это достаем, эту тряпку, да, начинаем
и, ее... И теперь оно будет, да, возвращаться и мстить, потому что это, как сказать, это закон жизни. Не говоря уже о том, что прошло довольно много лет, и люди, которые вспоминают об этом, вспоминают, так сказать, с нежностью, они еще и вспоминают с нежностью свою молодость.
Ну, это тоже
объяснимо. Это нам, в принципе, мы всегда идеализируем свою
молодость. Ну, хорошо, вот вы, ради того, чтобы вспомнить свою замечательную молодость, проголосуете опять за коммунистическую партию, за Сталина? Нет же, вас никакая ностальгия не заставит это сделать, правда же?
Я, в сущности, никогда особо и не голосовал за это.
Нет, я имею в виду, вы сегодня говорите, что сегодня некая ностальгия по своей молодости, этим объясняется вот такой странный, непонятный совершенно выбор.
Скажите, пожалуйста, как существовать? У нас в стране огромное количество пенсионеров. Как, пенсионеры, значит, это люди, которые провели активную свою, так сказать, свою жизнь, да, при советской власти, где они активно и много работали. Да. Сейчас они находятся на грани вымирания. Что вы от них хотите? Как они могут кричать про демократию, свободу, равенство, братство и прочее, прочее? Естественно, совершенно они говорят, нас бросили, нам плюнули в лицо, мы и с трудом выживаем. Это нормальная совершенно реакция человеческая. И в этом колоссальная вина, конечно, вот этого, так сказать, государства, которое бросило просто. И один из первых, так сказать, тайных лозунгов наших новых господ экономистов, к которым я, в общем, отношусь с большим уважением. Но тайный лозунг у них все-таки был такой. Вот когда перемрут все старики, тогда начнется там новая жизнь.
Ну что, неужели до такой степени все это
цинично? Да, думаю, что это было в достаточной степени цинично.
Но они же воспроизводятся, старики не могут перемереть. На их место появятся новые. Как это? Я не очень понимаю, как вообще высокообразованные люди
новые
могут...
Новые будут вербоваться уже, как вам сказать, новые будут уже из новых людей, да, вы понимаете? Вышедший на пенсию менеджер, у него нет тех проблем, которые вот я как-то случайно встретил в магазине, стоял высокий, красивый человек, седой, который покупал там 300 грамм колбасы, там 200 грамм, там чего-то, это лет там 10 назад. Это он отошел, продавщица говорит, это авиаконструктор, они вот в этом доме живут. У них нет денег совсем. Это элита, которая и сделала эту страну великой державой. Понимаете? И она была брошена. Чему мы поражаемся, чему мы удивляемся?
Но сегодня, мне кажется, на государство работать гораздо выгоднее, чем на частный бизнес. И это очень хорошо понимает молодое поколение, которое стремительно делает массовые карьеры на государственной службе. Они же себе отдают отчет, куда они идут. Ведь сегодня, обратите внимание, что человек перед выбором этим становится и подумает, а куда ему лучше идти, в частный бизнес, где завтра его могут закрыть, прикрутить, посадить, в Краснокаменск отправить, да? Или пойти работать на государство, где вообще все преференции тебе даются.
Но я не могу об этом,
только проголосуй правильно,
квалифицированно судить, потому что мне так кажется, что люди предпочитают, наоборот, работать в частном бизнесе.
Но дело в том, что работают на государство.
Где три раза больше платят. И вы говорите, что люди хотят идти во власть, в чиновничество. Это да. Они с удовольствием идут на любую должность.
Покупаются,
да,
на раз.
Да. Да, потому что любая должность, как в допетровские времена, кормится с должности. И сколько бы мы ни говорили об этой чудовищной, так сказать, коррупции, которая существует в стране, это, в общем, почти норма жизни. Да, конечно, предпочитает идти в чиновничество, но на государственную службу, имеем в виду, на государственные,
ну да, учителя, там, предприятия,
учителя,
да,
врачи. Нет,
я имела в виду именно, конечно, чиновничество.
Это святые люди только идут на это дело.
Ну что, давайте телефон включим. Это я вас замучила. Хочется как бы услышать.
Я так думаю, что никому я даром не нужен.
Ну, конечно. Значит, внимание. Здесь студия Александр Прошкин. Напомню, что мы собрались сегодня отметить успех доктора Живаго на конкурсе «Золотой орел», где доктор Живаго получил 4 приза, в том числе как лучший фильм, телевизионный фильм. Давайте, если есть вопросы к Александру Прошкину, милости просим, у нас времени не так много. А телефоны, напомню, 783-90-25 и 783-90-26. Берите наушники, Александр Анатольевич. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга. У меня к вам следующий вопрос. Меня очень импонирует ваша точка зрения, очень глубокие такие мысли. И в то же время я вижу некоторые противоречия. Вот, например, касательно того, что вы говорите о русских, о молодых россиянах, которые учатся в Штатах и в других университетах крупных, предпринимают огромные усилия для того, чтобы изменить свою жизнь. И в то же время вы говорите, что сделали с крестьянством. А крестьянство имеет какую-то волю? И что, в принципе, нужно крестьянину, помимо земли и рук, грубо говоря, для того, чтобы обеспечить свое существование? Угу. В чем их воля проявляется?
Спасибо, Ольга, за вопрос. Пожалуйста.
Вы знаете, крестьянский труд, он это же не индивидуальный труд. Сегодня человек сам по себе, без того, что в него вложили какие-то деньги, ничего не может сделать. Вот если эти... объединиться он не может. Колхоза вот этой так структуры, которая сгоняла общины. Всех, да, общины, нет, не существует. Поля эти зарастают, техники у него нет, руки у него опускаются. Хорошо. Вот знаете, раньше там лет там 10, там приезжаешь в каждой деревне, там 10-15 коров, почти у всех были коровы. Сейчас нам нужно снять там корову с теленком, мы 5 деревень объездили, чтобы найти корову с теленком. Почему? Потому что, ну хорошо, они содержат эту корову, да, вот они получают молоко, они не могут это молоко продать. Для этого нужен транспорт. Денег на транспорт у них нет. А транспорт есть, нужны деньги на бензин. Отвезешь это молоко черти куда, у тебя купят его за копейки. Без специальной программы государственной, без внимания, без ответственности элиты. Понимаете, крестьянство это, ну, как сказать, это наши прародители, да? Вот при советской власти мы генетически были все-таки связаны с этим классом, понимаете? Мы не отрывались от него. И каждый говорит, вот мои родители из такой-то деревни. Там, сейчас все говорят, что я вообще-то в третьем поколении граф или князь. Они сейчас забыли про эту деревню. И она исчезает в наших глазах. Она исчезает у нас не только как вот экономический фактор, она у нас исчезает как культурный фактор, понимаете?
Как образ
пространства этого, пространство бесконечно красивого. Вы знаете, как это красиво, как поразительно построенные деревни. В одной деревне фантастической красоты деревянная церковь, сожженная, понимаете? Она колокольно сползла, и она сгорела. Это произошло недавно. Ну, я не знаю, я же, откуда я знаю. Я приехал, увидел, заехав туда на полчаса, не могу исследовать, кто это сжег. И никто никогда не скажет, кто сжег. Да. Но ее
сожгли.
Да, но ее сожгли уже в эти времена. Она в те времена...
В те времена
борьбы
взрывали,
да,
Александр Анатольевич.
Да, в борьбы с церковью она выжила, понимаете? Угу. А сейчас потрясающий, вот просто на Живаге мы нашли потрясающий совершенно особняк шехтельский под Костромой. Прямо на берегу Волги фантастическое совершенно место. Мы в нем там снимали значит, объект. Так, когда мы туда приехали, в это самое, меня это зрелище совершенно потрясло. Вот там остатки потолка еще резного есть. Где-то куски остались дубового фантастического паркета, резные двери. Вся эта резьба невероятная. Это за 3 года особняк, в котором раньше был пионерлагерь, в котором, конечно, господа, эти самые так, детки тоже немножко поизгилялись. Вот за 3 года его передали на баланс МВД, с МВД еще куда-то, да? И местные жители... Это, в общем, архитектурный памятник уничтожили просто. Растащили все, что там можно.
Вот, пожалуйста,
да,
тоже народ.
Да, да. И это, понимаете, тот народ, который вот живет рядом. Мы, когда там снимали, вдруг у нас исчез весь грим. Просто украли чемодан с гримом. Там всего два дома рядом, да. Милые, очаровательные люди. Симпатичные очень. Понимаете, мы их там в массовку там приглашали и прочее. Но тем не менее грим прихватил. Да.
Давайте еще звонок успеем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, что вот здесь, я тоже вот согласна с выступающей женщиной, что вы сгущаете краски. За полчаса, которые вы там пробыли в этих деревнях, ничего невозможно узнать. Это первое. У всех у них есть приусадебные участки. Приусадебные участки – это свои овощи. А продавать молоко не обязательно совершенно. Себя можно содержать, имея корову, это имеешь все. И масло, и сметану, и творог, и все что угодно. Зачем им продавать? Вы только что сказали, что они живут в страшной нищете. Там пьянство от безысходности. Пьянство там было всегда. А безусловности никакой нет. Крестьянству нужна действительно только земля и руки хорошие. И все. Не надо там скучать. Вечно мы прибедняемся.
Как вас зовут, простите?
Татьяна.
Спасибо, Татьяна. Ну что, давайте прокомментируйте.
Татьяна, я уважаю вашу точку зрения, но остаюсь на своей точке зрения. Крестьянству нужно внимание прежде всего. Нужна сейчас в этой ситуации, так сказать, ну... экономического такого бума и скачка, крестьянство брошено.
А если... что им надо предложить?
Им нужна специальная земля программа. Есть. Какая у них есть там земля?
Ну, колхозов же
да.
нет.
Но у них есть отдельные, вот так сказать, наделы, паи в этой земли. Да? Эта земля не используется как пахотная земля. Она уже превратилась в лес. И эти леса у них выкупают их, так сказать, вот эти наделы за копейки, да? И эти леса принадлежат частным людям. Таким образом, земли у них уже как таковой нет. Это уже лес. Понимаете, вот правый берег Волги, он уже почти весь безлесный. Левый лесной. Вот доведут левый берег до правого, да, сведут эти леса. Что дальше будет? Если нету, как сказать, всегда, не случайно появилась Столыпинская программа, понимаете, потому что вопрос этот назрел, вопрос стал, так сказать, проблемой государственной, и родилась специальная программа, которая была разработана не только им, но целым рядом людей, занимающихся проблемой экономики земледелия. Вот сейчас мы говорим о том, что да, вот надо поддерживать фермеров. Угу. Там фермеры не могут возникнуть. Им не на что возникнуть. А если он и возникает, этот фермер, и как-то начинает подниматься, соседи. Его сожгут соседи. Подниматься могут только вместе.
Да. Еще звонок успеваем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Да. Вы знаете, у меня вот вопрос про фильм «Остров», который, как я понял, тоже получил вот награду на этой номинации.
Да еще сколько?
Да, он получил
да.
Шесть штук.
Да, шесть наград. Да.
Я вот не знаю точно, но мне... я так понял, что вот там выступал Мамонов, да, и говорил что-то о том, что он думает по этому поводу, но на ТВ этого не было. И вопрос вот какой. Знаете, я вот посмотрел этот фильм, он меня, ну, довольно сильно разочаровал. Он даже не то, чтобы вот, ну, неинтересный, плохой.
А как вас зовут, простите, я не расслышал. Андрей, очень мало времени, поэтому давайте к вопросу.
Да, так вот, фильм мне показался, в общем-то, очень поверхностным и пустым. Вот сам Мамонов, что говорил о своих впечатлениях и о своей работе?
Ну, я не знаю, то, что я прочитала, спасибо. То, что я прочитала в некоторых средствах массовой информации, я цитировала почти полностью его выступление, он сказал о том, сейчас Александр Анатольевич, может быть, мне дополнит, он уже был на церемонии, сказал о том, что фильм-то так себе, а какой ажиотаж вокруг него, вся страна рыдает.
Нет, не совсем, совсем он не говорил
этого. А что он сказал?
Нет, Мамонов сказал, что он как бы благодарен судьбе, что дали возможность, что появилась возможность говорить о том, что его по-настоящему волнует. И он благодарен этой возможности высказаться на эту тему. Что касается фильма, он как человек достаточной степени, так сказать, ну, скромный, что ли, да, он сказал, что вот ажиотаж вокруг фильма несколько преувеличен. Это не означает, что фильм там плохой с его точки зрения.
Ну, сказал, что он очень простой фильм. Да, что незаслуженный ажиотаж вокруг этого.
Ну,
а то, что он обращался к публике, правда, что он говорил, что нужно думать о той беспечности, которой вы сейчас все живете, типа того.
Да.
Говорил об этом?
Да. Мамонов человек несколько эксцентричный, но невероятно искренний. сильный и очень эмоциональный человек. И он воспользовался этой трибуной для того, чтобы сказать, ну, любите друг друга, рожайте,
девки рожайте.
Бегите,
а про китайцев говорил, который оккупирует скоро всю Россию, его сын будет работать по подсобным рабочим у китайцев.
Ну, я не
говорил,
помню,
говорил.
Может, это говорил, но в каком контексте, я не, сейчас не могу просто уже вспомнить.
Ну, хорошо.
Значит, я не несу за
это. У меня под рукой есть средства всякие, электронные связи, поэтому сейчас, когда мы закончим нашу программу, я пойду в интернет, открою точную стенограмму выступления Петра Мамонова и обещаю вам, дорогие наши слушатели, что в 22 часа 35 минут, когда начнется наш разворот, я вам целиком эту речь зачитаю. Если захотите, можем ее тоже обсудить. Ну, а Александру Анатольевичу Прошкину мы говорим огромное спасибо за визит. И за откровенность, с которой он сегодня с нами тут общался. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем. А кто будет играть-то?
Спасибо вам.
Живи, помни.
Если
героев
я,
назовите.
Это я вам расскажу потом.
Пока не
да,
скажете?
Пока не скажу.
Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Удачи и до встречи.
Спасибо. Всего доброго.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.